Никакой воды. И никакой пены. Вся соль.
Бескомпромиссных вариантов. Киев против совместного патрулирования границы в Донбассе. Задним числом пытались переписать историю. Российский посол объяснил причину плохих отношений с Варшавой. И основатель Amazon выделит 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. О насущном расскажем в этом часе. В студии Диана Кобракова, Ольга Гаврилова, Дарья Чередник. Всем здравствуйте, коллеги, приветствуем.
Приветствуем.
Итак, никакого совместного патрулирования с представителями самопровозглашенных республик. Глава МВД Украины Арсен Аваков дал уточнение планов Киева по решению кризиса на юго-востоке страны. Ранее, напомню, на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский заявил, что об идее патрулирования границы с Россией в Донбассе совместно с представителями ОБСЕ и ДНР и ЛНР на период подготовки местных выборов в регионе, и непонятно, кто кого недопонял.
Ну, тут, думаю, как всегда, Зеленский на международной арене попытался быть таким максимально обтекаемым и нашим, и вашим, и чтобы дома не возмутились, и чтобы на международной арене показать свое стремление к решению, этого конфликта, к решению, к урегулированию, стремление к урегулированию ситуации. А Аваков, он, в общем-то, работает на внутреннюю аудиторию, и вообще, в принципе, с дипломатией он никогда особо и не дружил. Ну, вот дал вот такие вот уточнения обтекаемым формулировкам Зеленского.
Кстати, вот я посмотрела, Даш, прости, что перебила, что касается вот заявлений в Мюнхене Владимира Зеленского. Там ведь было два заявления по совместным патрулям. Сначала высказался Зеленский, потом позже уже министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. И я вот посмотрела, все-таки я бы не сказала, что его выступление Зеленского было обтекаемым, да, и не очень конкретным. Прежде всего, надо отметить, что пока ничего не ясно по поводу совместного патрулирования, но Зеленский сказал, что я думаю, что у нас есть возможность добавить, чтобы там были как украинцы, так и представители временно оккупированных территорий, так и ОБСЕ. А Пристайко заметил, что хорошо бы учитывать опыт, например, Хорватии. И, кстати, эта идея тоже не новая, она давно обсуждалась.
Да и сама идея того, что ты сейчас говоришь, она обсуждается уже больше года, а ВОЗ ныне там.
Да, в первую очередь именно эту идею проталкивают. Но здесь, Оль, я бы сделала все-таки уточнение. Представителей официальных властей, которые сейчас избраны на территории ЛДНР, в Киеве считают официально террористами, и с ними никто никаких дел вести не будет. И вот здесь как раз Аваков в этой своей речи, в этом своем интервью уточнил, что речь идет не о не представителях самопровозглашенных республик, а о неких представителях местных общин.
А вот так! А вот! На-ка! А вот! Выкуси! Ваших нет?
То есть не идет речь о тех, кто сейчас...
Но они все равно являются представителями этих республик, и они там проживают.
А вот здесь Киев может пойти на очередную уловку, о которой он тоже уже говорил, что в качестве представителей самопровозглашенных республик он рассматривает тех беженцев, которые с этих самопровозглашенных республик, с этих территорий во время боевых действий бежали и осели на территории подконтрольной Украине. Такие оговорки уже тоже были. Что вот их, да, мы готовы рассматривать как представителей местных общин, как официальных каких-то представителей, мы готовы с ними вести переговоры, мы готовы им позволить принимать участие в выборах, которые они наметили, Киев намечает на осень, но...
Но сначала именно... передача границы.
Но сначала передача
границы.
Видимо,
там вот среди этой общины все военные, которые готовы
патрулировать. Вот как раз это очень ключевой вопрос, который Диана затронула. Потому что вот опять же, да, если вспомнить хорватский опыт, ведь тогда местная полиция формировалась по смешанному принципу, то есть в патрулях было поровну и хорватов, и сербов, да, но... Основной момент. Ни те, ни другие не должны были принимать ранее участие в боевых действиях.
Ну, вот здесь...
вот на этом настаивает и украинская сторона.
Ну, как сказал в нашем эфире заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев, в этом вопросе Киев, как всегда, ставит телегу впереди лошади.
Патрулирование границы, этот вопрос не является первоочередным. Слишком много всего выполнить до того, как. Это вопрос последний, когда уже гипотетически все будет урегулировано. Украина при всем руководстве, при Порошенко, при Зеленке. Так, вопрос о патрулировании этой границы. Но до патрулирования этой границы, это действительно Минские соглашения есть, но это этап как бы последний. Не надо начинать с конца. Надо начать прям выполнять те соглашения, которые были прописаны. А патрулирование границ – это такой миф. Такой же, как, например, миф о том, что Крым станет украинским.
Я, конечно, понимаю, что о нумерации договоренностей в Минских соглашениях часто идет речь, но мне кажется, в случае, когда могут сделать хоть что-то, и уже неважно, каким это идет по счету пунктом, пусть уж делают, если они вот могут это сделать.
С другой стороны, Диан, это важный момент и очень важный. И именно поэтому в тех самых Минских соглашениях было прописано, что выполнение очередности обязательно, потому что нельзя провести выборы на территории этих республик раньше, чем будут отведены войска и тяжелые вооружения.
Сначала отвести войска, отдать границу, а потом уже провести выборы на украинской территории, в том числе включая Донбасс.
Нет, стоп. Донбасс — это территория уже, извините, так сложилось 6 лет, как самопровозглашенных республик. Украина утюжит
это украинская территория, тем не менее.
Украина продолжает это все утюжить из тяжелых вооружений. Логично сначала отвести эти тяжелые вооружения, прекратить обстрелы, провести выборы с обеих сторон, кто бы спорил.
Кстати, это вот любопытное сообщение вот на этом фоне, когда вот обсуждается в том числе и совместное патрулирование границы. В пресс-центре штаба операции Объединенных сил Украины на Донбассе сообщают, что вооруженные силы ЛНР перешли в наступление в районе населенных пунктов Орехово, Крымское, Хутор, Вольный. Значит, украинские военные сообщают, что несут потери, но сдерживают натиск врага. При этом армия ЛНР применяет тяжелую артиллерию калибром 120 мм, которая запрещена Минскими соглашениями.
То же самое пишут и со стороны ЛДНР. Поэтому здесь нет смысла разбираться, кто первый начал. Это детский сад, штаны на лямках. Здесь обе стороны должны начать.
Слушайте, речи о том, кто первый начал, вообще не идет. Это не касается данного вопроса. А если мы все-таки возвращаемся к патрулированию границ, значит, один из вариантов должен включать в себя отсутствие и военных Киева, и военных ДНР и ЛНР. Пусть это будут какие-то миротворцы других стран, пусть это будут представители ОБСЕ, кто угодно. Если это поможет, и если с этим согласятся, пусть это будет какая-то вот подобная схема.
Опять же, остается вот это самое «если», которое уже в Сербии было красиво продемонстрировано. Когда вот эти самые миротворцы, нейтральные, где не было представителей ни одной, ни другой стороны, совершенно с чистой совестью позволили обстреливать сербские.
Даша, это не значит, что надо обсуждать и решать этот вопрос.
Я говорю, что это надо обсуждать.
А потом еще такой один момент международный, потому что, ну как Зеленский может вести переговоры с руководством ЛНР и ДНР, когда они не признаны международным правом?
Прежде всего, это жители, как ты говоришь, Украины.
А он сказал, что готов говорить с мирным населением этих территорий, но только не с руководством этих самопровозглашенных республик.
Это представители которых местное мирное население избрало.
Поэтому я считаю, это логичнее было бы сначала отдать границу под контроль Киева, а потом проводить выборы.
Чтобы там прошла зачистка.
В общем, кто бы из вас что ни считал...
Да ладно, это мы уже слышали,
там
Даша.
Разбираться все равно, дамы, внимание, пожалуйста. Вы можете спорить сколько угодно.
Мы не спорим, мы выражаем свое мнение.
Ваше мнение, оно не спасет от тех военных действий, о которых ты только что сама сказала.
Это,
поэтому,
кстати,
если
очень
настораживающая информация. То надо решать конструктивно и содержательно, на что мы и надеемся, будет чья-то воля, возможно, президента Украины. Следующие горячие пирожки. Желание польского руководства переписать историю в угоду своим политическим амбициям и привело к ухудшению отношений с Россией. Об этом рассказал российский посол в Польше Сергей Андреев.
Да, до 2014 года он констатировал отношения между странами, хоть и не без разногласий, но все же развивались, и были попытки нахождения каких-то компромиссов, в том числе в спорных вопросах, касаемых исторических событий. Но после 2014-го, когда отношения резко ухудшились, российские власти просто решили, что пора называть вещи своими именами, перестали закрывать глаза или скрывать какие-то исторические факты. Поляки все время пытаются задним числом переиграть историю и подгонять ее толкование под запросы нынешней политической конъюнктуры.
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
И целью таких переписываний является прежде всего ослабление международных позиций современной России, считает посол Андреев. Кроме того, он отметил, что Варшава пытается подвести такую концепцию, что во Второй мировой войне демократические страны, те, которые сейчас находятся в определенном блоке, да, не будем его называть, все его и так знают, что именно они совместно победили во Второй мировой войне, а все тоталитарные режимы были на стороне воюющей. То есть таким образом Варшава подгоняет Советский Союз, ставит на одну доску с фашистской Германией. И таким образом победу приписывает, по сути говоря, в том числе и себе, хотя, известно, что Польша не так уж и долго смогла сопротивляться Германии, и очень многие поляки воевали, в том числе, на стороне фашистской Германии против Советского Союза.
Ну и в продолжении, видимо, комментарии...
Да, доцента кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрия Борисенко, он пояснил, когда может закончиться эти разногласия между Россией и Польшей.
Российская сторона многократно говорила об этом, что мяч-то находится, в общем-то, на польской стороне, то есть в данном случае, когда в Варшаве появятся какие-то предпосылки для того, чтобы улучшить отношения с Москвой, я думаю, что российская сторона пойдет навстречу своим польским партнерам. То есть в данном случае развитие отношений по линии России и Польши, безусловно, зависит от текущей политики варшавских властей. Но учитывая, что 10 мая нынешнего года в Польше очередные президентские выборы, всех кандидатов в президент, в том числе и нынешнего президента Анджея Дуду, объединяет одно качество при всем различии их политических позиций. Это негативное, резко негативное отношение к России.
И в продолжении темы, извини, Диан, по поводу того, кто же все-таки там на чьей стороне воевал, в Варшаве решено уже буквально, по-моему, 1 марта провести марафон в защиту тех бойцов польской армии, которые незаконно, как считают некоторые слои польского населения, были забыты и обижены, а именно тех, кто поддержал фашистскую Германию.
Я почти запуталась, но я хотела немножко о другом рассказать. Я недавно слушала большое интервью Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа, с Тиной Канделаки. И вот они как раз очень много говорили насчет Польши, насчет этих всех... обменов любезностями, в кавычках, вечных запросов на какие-то репарации со стороны Польши. Но вообще все начиналось с того, насколько на самом-то деле обидно обычным гражданам, живущим что в Польше, что в России, от того, что настолько натянутые отношения сегодня между двумя странами. И Мария Захарова в том числе сказала, что показательным примером являются комментарии того же Леха Валенса. Помните о том, что смешно, Варшава требует каких-то там денежных компенсаций. Можно найти в интернете, почитать в открытом доступе.
Лех Валенса мог сделать это заявление именно в силу того, что у них с Качинским, руководителем правящей партии «Право и справедливость», у них очень сильные разногласия.
Ты сейчас говоришь точно так же, как Тина Канделаки. Нет, не мог. Нет, не мог, потому что, во-первых, политик не бывает бывшим, а во-вторых, у Леха Валенца были настолько устойчивые взгляды насчет Советского Союза и России, что их как-то там потеснить путем получения выгоды от такого контекста с его конкурента... Но это просто нет, это просто невозможно. Но, по крайней мере, в этом уверена Мария Захарова. Ты с ней можешь поспорить, как только вы встретитесь на полях каких-нибудь мероприятий.
Потом, знаете, мне вот в данной ситуации все-таки я на стороне поляков отчасти, потому что всегда, когда мы обсуждаем вот все эти военные темы, мы забываем, что поляки потеряли очень много своего населения и, в общем-то, стали первой жертвой Второй мировой войны и именно пакта Молотова-Риббентропа, который, исходя из трагической истории очередного раздела страны в сентябре 1939 года, наиболее активно продвигают, скажем, такую позицию двух ответственных, которая категорически почему-то не устраивает Кремль.
А почему Польша молчит про мюнхенский сговор, Оля?
Почему? Об этом Путин говорил, но Польшу тоже раздербанили.
Нет,
между
а
Германией
молчит?
И Россией ее поделили, и все, туда вошли войска. С одной стороны фашистского рейха, с другой стороны советские войска.
А почему Польша молчит о том, что она за год до этого то же самое поступила точно так же с Чехословакией?
Нет, почему она не молчит?
Молчит.
Молчит. Нет, это, мне кажется,
что
у нас
она
тоже
говорит, Оль?
А упорно молчит, это, во-первых. Во-вторых, пакт...
Когда про Тишинскую область Чехословакии после Мюнхенского сговора в 1938 году, да. Почему молчит? Вот масса публикаций я смотрела, и как бы со стороны Польши это признается.
Но только официальные
власти,
только
со стороны
ничего из этого не комментируют.
Но у нас ведь тоже ситуация поменялась, и мнения поменялись. Я помню, что, помните, Путин выступал в Берлине, по-моему, несколько лет назад, где как раз тоже речь шла о пакте Молотова-Риббентропа. И тогда он говорил, что это была ошибка, это было неправильное решение. Сейчас, спустя несколько лет, позиция президента несколько поменялась.
Это был пакт о ненападении, прежде всего. И то, что Германия напала на Польшу, а Россия, Советский Союз, не заступился, простите,
и
он
тоже,
не
можно сказать, получил свой кусочек.
Он не подписывался под то, чтобы защищать Польшу. У Советского Союза на тот момент были свои задачи.
Как-то не подписывался.
В том числе и он подписывался о том, чтобы он не нападение, но он не заключал с Польшей соглашение о том, что он ее в любом случае, каких-то союзнических соглашений, что он в любом случае будет Польшу с ценой своей жизни отстаивать и защищать. У них не было союзнических соглашений.
Знаешь, я не историк,
в этом вопросе.
Слушала много передач в последнее время, после того, как завязалась вот эта вся дискуссия, такая достаточно страстная вокрок вот тех
типа историка
исторических
Мальцева,
событий.
Который зевует.
Советский Союз прекрасно знал, что Германия намерена напасть на Польшу.
И точно так же,
и,
как прекрасно знал, что дальше
как бы, Британия и другие страны.
Союз.
Они ведь сказали тогда Гитлеру, что мы будем защищать Народную Республику.
Много защитили.
Чтобы одновременно не говорили, сделаем
защитили,
короткую
война
паузу
началась.
И продолжим.
Двух котов Нила Ушакова выселили из Рижской думы. Теперь они переехали к своему хозяину в бюро нынешнего депутата Европарламента.
Веселье час, и боль разлуки готов делить. С тобой всегда давай пожмем друг другу руки. И в дальний путь на долгие года.
Индийские астронавты готовятся к полету на МКС. Они усиленно изучают русский язык, чтобы правильно понимать надписи на приборах, и питаются в столовой Центра подготовки космонавтов. Русская кухня пришлась им по душе.
Огурчики соленые, а жизнь пошла хреново. Налей-ка, миленький, накатим по второй.
Власти Великобритании выделят более $1,5 миллиарда на суперкомпьютер, предсказывающий погоду. В России таких вложений пока не предусмотрено, так что прогнозировать будут по старинке.
У природы нет плохой погоды, каждая погода – благодать. Дождь ли, снег, любое время года, надо благодарно принимать.
Вся соль.
Ну а тем временем социологи утверждают, что появилась волна наркоманов нового типа. Это люди, которые периодически употребляют якобы легкие наркотики и уверены, что они все держат под контролем. Но, по мнению социологов, через 10-15 лет это приведет к зависимости. Так, в общем, чем эти наркоманы, Даша, отличаются от тех, что уже есть?
Ну, по мнению тех самых социологов, якобы тем, что они не признаются себе в том, что они наркоманы. Для установления этой проблемы ученые разработали целую методику по выявлению тайных наркоманов, проводили исследования в соцсетях, анализировали статистику МВД, фиксировали ответы и опрашиваемых. В результате пришли к выводу, что далеко не все, кто эпизодически употребляет психотропные вещества, сейчас попадается на этом, но в обозримом будущем, в обозримой перспективе эти люди входят в зону риска и, скорее всего, станут наркоманами. Честно говоря, мне не очень понятно, во-первых, их методика, да,
в чем новизна вообще проблемы? Существуют скрытые алкоголики в то же время, да?
Ну, по поводу скрытых и открытых алкоголиков, это отдельная история, да, но то, что касается наркоманов. Я, допустим, не поняла, в чем разница между теми наркоманами, которые там в начале 90-х начинали покуривать травку и говорили, что это легенькие наркотики и ничего страшного, и раз в месяц ничего не произойдет, а потом через 10-15 лет становились героинозависимыми.
В чем Слушайте, вот но эта это разница? Тоже, а кто-то не становился, понимая вред и перспективы будущего. Ну и что делать? Ну, а вот потом обязывать...
Здесь то же самое. Получается, то, ну, тут тоже далеко не все наверняка из них станут наркоманами. И вообще, как бы...
Мне кажется, героиновая зависимость — это вообще особый случай. Если ты попробовал героин, то, в общем-то, выйти так легко из этой ситуации, по-моему, невозможно.
Но очень многие начинали с легких наркотиков, и потом переходили все на более все тяжелые, и да, вот доходили до такого состояния. Но вообще, в принципе, руководитель антинаркотического проекта в Центре гражданских инициатив «Право и жизнь» Екатерина Сергеева считает, что очень многое зависит в первую очередь от генетики.
Есть люди, которые это свойство организма. И у одних зависимость наступает вот прям вот сразу, да, человек начинает употреблять, и все, ему надо больше. А есть те, которые, ну, вот это как сладкое, да, вот ты ешь там, например, ты же не каждый день торт ешь, да? Но есть те, которые, ну, не могут, им нужно обязательно это делать. Это некая зависимость от сладкого, да, у нас в периодичности. Также и здесь есть просто это свойство организма. Но человек все равно зависим, он зависит от этого. А если это психотропное вещество, оно все равно начнет, накапливаясь и разрушая сам организм, требовать организма что-то больше и больше.
В общем-то, о вреде наркотиков, мне кажется, всем известно. И главное, на что надо акцентировать внимание, мне кажется, но это на продолжение всех тех мер, которые направлены на предупреждение употребления этих самых наркотиков.
Вообще, вот
какая-то
исследование...
Новая Америка здесь не открыта.
Проводилось на основании анкетирования школьников, студентов и взрослых людей. Ну вот, опять же, да...
И то есть все тебе дружно
насколько
рассказали.
Насколько доверять можно этому вопросу, да? Если ты даже там злоупотребляешь наркотиками, неужели ты признаешься, что ты, да, действительно зависим в какой-то степени?
Ну, конечно, нет.
Тем более, что детали проведения опроса ученые раскрывать не стали.
Ну, в общем, вывод, мне кажется, понятен, да? Профилактика и действие на предупреждение этой проблемы.
Радио «Спутник».
Богатейший человек мира, основатель Amazon Джефф Безос объявил о решении выделить 10 миллиардов долларов на борьбу с изменением климата. Он основал собственный фонд, фонд земли Безоса, и направил на его финансирование около 8% от своего состояния. Теперь остается понять, чем займется этот фонд земли Безоса.
Он займется раздачей грантов на исследования по защите климата. Свою деятельность фонд начнет уже весной. Сам Безос известен своей благотворительностью.
Я добрый.
Он регулярно выделяет деньги то на борьбу, для борьбы с бедностью, то на борьбу с пожарами. Вот Австралии недавно помогал. Теперь вот решил запустить масштабный проект имени себя. Ну, если эти деньги действительно пойдут на изменение климата, на борьбу с глобальным потеплением, то это очень даже большой плюс, считает помощник президента фонда Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук Борис Славин.
Сейчас есть проблема. Проблема, связанная с улучшением климата. Вы знаете, идет потепление. Начинаются различные тайфуны и прочие вещи, связанные с этим. Повышается уровень океана, и сокращается земля, не приспособленная для жизни. Если эти миллиарды пустят на решение этих проблем, что тут плохого? Если бизнес какой-то будут делать на этой земле, покупать, продавать, это другое дело. А если это будет улучшать экологию жизни земли, ради бога.
По примеру Безоса, интересно, пойдет ли кто-то еще, наверное, этим вопросом интересуется Оля, и в частности, пойдет ли кто-то по его стопам...
Именно из россиян, состоятельных россиян.
Я думаю, что не называю, да. Вариантов несколько. Если кто-то все-таки пойдет по стопам Безоса, первое, что скажут в его адрес, неужели нет других проблем более существенных?
Коронавирус, например, вот в соцсетях пишут.
Помимо коронавируса, разве ты не знаешь о проблемах в медицине?
Или заново на эти деньги заморозить льды Антарктиды, например, тоже было такое предложение.
Вопрос еще, Безос будет делать с этим своим фондом? Для чего он ему нужен? Действительно, для борьбы с глобальным потеплением? Или чтобы
он будет бороться с Трампом на выборах.
Чтобы на него обращали внимание.
Ольга Гаврилова, Дарья Чередник, это «Вся соль».
«Вся соль».